Ушли новости.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В Париже идет расследование теракта в редакции «Эбдо Шарли». Сколь велика угроза радикального исламизма для Европы? В Берлине прошли немецко-украинские переговоры, когда, вероятно, новая встреча Петра Порошенко и Владимира Путина. 80 лет назад родился Элвис Пресли. Чем главный певец мировой эстрады был похож на Владимира Маяковского? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в полдень по всей Франции была объявлена минута молчания в память о 12 погибших при нападении на редакцию журнала «Шарли Эбдо». Накануне в знак солидарности с журналом на улице Парижа на стихийные демонстрации вышли более 100 тысяч человек. В стране объявлен национальный траур, продолжается поиск предполагаемых преступников. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Силы полиции и жандармерии вышли на след двух предполагаемых террористов – братьев Саида и шерифа Куаши. Их засекли в четверг днем на одной из автозаправок региона Пикардия на севере Франции. По свидетельствам очевидцев, двое вооруженных мужчин, похожих на подозреваемых, зашли в магазин на автозаправке, а затем уехали на сером Рено Клио в направлении Парижа. Позже брошенный ими автомобиль с поддельными номерными знаками был обнаружен полицией. Как сообщил телеканал «Франс 3», предполагаемые террористы находятся сейчас в жилом здании в городке Крепи-Ан-Валуа в регионе Пикардия, примерно в 60 километрах к северо-востоку от Парижа. На место стянуты крупные силы полиции и мобильной жандармерии. В рамках расследования теракта на данном этапе задержаны не менее 7 человек. Предполагаемый сообщник террористов, 18-летний Мурад, шурин Саида Куаши, сдался полиции в среду вечером. По данным следствия, именно он был за рулем черного «Ситроена», на котором террористы прибыли к зданию редакции «Шарли Эбдо» и на котором позже скрылись. Полиция опубликовала фото двух основных подозреваемых, братьев шерифа и Саида Куаши, 32 и 34 лет, французских граждан, уроженцев Парижа. Один из них, шериф Куаши, давно известный силам правопорядка джихадист. Еще в 2008 году он был осужден за активную роль в группировке, вербовавшей и направлявшей джихадистов на войну в Ирак. Сегодня ровно в полдень по всей Франции прошла минута молчания в знак скорби по жертвам теракта в Париже. В соборе Парижской Богоматери били в колокола. На главных площадях крупных городов Франции, несмотря на непогоду, молча стояли люди, держа в руках свечи и плакаты с надписью «Я Шарли». Во Франции сегодня объявлен национальный траур, и в течение 3 дней национальные флаги будут приспущены. В самом тяжелом за последние полвека теракте были убиты 12 человек. Журналисты популярного сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и двое полицейских, охранявших редакцию. Террористы совершили свое нападение как раз тогда, когда в редакции журнала в 11-м округе Парижа, близ площади Республики, проходило еженедельное совещание редколлегии. Там присутствовали практически все ведущие сотрудники издания. Бернар Уильям Хольтроп, карикатурист «Шарли Эбдо» и «Либерасьон», не был на роковом совещании. И это, как он сам отмечает сегодня в беседе с журналистами, спасло ему жизнь.
Я находился в поезде и сначала, услышав первые сообщения о стрельбе, не поверил, что все это происходит на самом деле. Я потерял всех самых близких коллег и друзей. Да, я никогда не приезжал на эти редакционные совещания, не любил их. Возможно, это и спасло мне жизнь. Я карикатурист, художник. Помимо этого, я ничего не умею и, конечно, продолжу дело своей жизни.
В числе убитых в теракте главный редактор «Шарли Эбдо», журналист и карикатурист Стефан Шарбонье Шарб, художники-карикатуристы Жан Кабу, Жорж Валынский и Бернар Верлак. Любительское фото, сделанное с крыши близлежащего здания, облетело весь мир, запечатлев момент, когда, выйдя из редакции, двое террористов хладнокровно добивают лежащего на земле раненого полицейского. Из 20 раненых в теракте четверо все еще находятся в тяжелом состоянии. Стефан Шарбонье, 47 лет, наряду с Филиппом Валем и Жаном Кабу в 1992 году был одним из тех, кто возродил «Шарли Эбдо». Длительное время он вел в журнале рубрику «Шарб не любит людей». Его карикатуры публиковались многими французскими и зарубежными изданиями. В 2009 году, после ухода Филиппа Валя, Шарбонье возглавил редакцию «Шарли Эбдо». В 2012 году, после повторных угроз в свой адрес, когда в журнале во второй раз была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда, Стефан Шарбонье вынужден был находиться под постоянной охраной полиции. В интервью того периода марокканскому изданию «Тель-Кель» Шарб так прокомментировал свою гражданскую позицию. «Это, возможно, прозвучит немного помпезно, но я предпочитаю умереть стоя, чем жить на коленях». Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Можно ли сказать, что теракт в редакции парижского журнала по-новому поставил перед западным миром проблему исламского экстремизма? Об этом я беседую с лондонским политическим комментатором, востоковедом Андреем Остальским.
Всего этого ждали, на самом деле сидели и, опустив голову в песок по-страусиному, трудно себе представить, что на этом все и кончится. Но для массового сознания вот эти вот картинки, реальность произошедшего, вот это все пришло в дома, пришло в семьи и стало новой реальностью. Нужно какие-то новые ответы готовить и обществу на этот вызов, и государству. И, конечно, дело далеко не простое.
Вы сказали, сидели, спрятав по страусиному голову. Что вы имели в виду?
Ну, потому что было понятно, что не принимая достаточно резких, сильных мер безопасности, не удастся предотвратить подобные вот инциденты. Я думаю, что вот в Великобритании делается гораздо больше, чем во Франции. У меня, по крайней мере, такое ощущение, я, конечно, могу и ошибаться, но вот такое есть ощущение, что очень мощно работают соответствующие подразделения полиции и контрразведки, предотвращая там огромное количество каждый год вот потенциальных таких страшных трагических инцидентов и терактов. Даже и в Великобритании, конечно, все понимают, что это до поры до времени. Рано или поздно вот что-то должно прорваться, просто таков математический, если хотите, логический закон. Если так много людей пытаются что-то сделать, то рано или поздно у кого-то получится. При этом достаточно равнодушно общество. Причем я никого не критикую, но просто таковы люди, таково человеческое сознание, таково человеческое общество. Достаточно равнодушно западное общество взирало и на то, что все в Сирии происходит, и на то, что в Ираке происходит. Сотни людей молодых продолжают приезжать туда, вступать в исламское государство. Потом значительная их часть возвращается назад, и многие из них радикализированы до предела. Прошли военное обучение, готовы к партизанской войне. Не произошло совместных усилий Европейского Союза, не произошло утверждения какой-то чрезвычайной программы. То есть чрезвычайное положение уже наступило, но нам, конечно, всем не хотелось себе в этом признаться. И не хотелось как-то свою жизнь менять.
Как вы представляете себе, будучи востоковедом, генезис развития вот этой радикальной исламской идеи, как вот ступеньки лестницы, скажем, просто разрозненной группы исламских фанатиков Аль-Каида, потом возникновение исламского государства, и теперь вот эта новая угроза, возникающая на территории Европы. Это верное логическое развитие мысли?
Оно достаточно верно, но мне кажется, что был момент, когда Аль-Каида стала терпеть моральное поражение. Вот в глазах, по крайней мере, западного общества, да и не только западного. Собственно говоря, арабская весна в каком-то смысле была ответом не только коррумпированным режимам арабских стран, но и Аль-Каиде. Молодежь, городская, по крайней мере, молодежь, достаточно образованная, стала уходить вот из этой парадигмы, из этой системы мысли, что единственное спасение вообще у нас, это может быть вот присоединение к радикальному исламу. Ну, арабской весны произошли потом свои проблемы. Теперь масса людей разочаровалась в арабской весне. Так всегда, кстати, в истории человечества и бывает. Нет вот гладких этих дорог. Ну и вот теперь, особенно вокруг исламского государства, которое, в свою очередь, как бы является ответом консервативной исламской, исламистской идеологии и на арабскую весну, и на попытки Запада вести какой-то диалог с исламским миром. Так вот, нате вам, получите. Вот притягательной стала эта штука. Она притягивает к себе молодежь исламскую, в том числе из западного мира и из арабского мира. И пока Запад будет нерешителен в этой борьбе, не поймет, что нужно просто всем объединить усилия и этот рак, в общем-то, вырезать, до тех пор, я думаю, динамика ситуации будет развиваться не в пользу западной цивилизации.
А что вы вкладываете в понятие решительных действий? Если говорить о какой-то сумме полицейских мер, мер в области безопасности, то здесь западный мир вступает в деликатные отношения с идеологией, которая является основой, собственно, западной цивилизации. Это свобода личности и уважение прав человека.
Самую большую тревогу вызывает не положение на Ближнем Востоке и не будущее динамики реформации, которая происходит в исламском мире, но еще важнее для каждого живущего в Европе человека, это то, что происходит вот с правами человека, со свободой, с свободой мысли, свободой слова. Если спецслужбы под это дело, они пытаются, конечно, это сделать, получат карт-бланш от населения и от правительств на то, чтобы тотальную слежку за своими собственными гражданами учинить, тогда это будет очень печальное развитие событий. Мы попадем на slippery slope, как говорят англичане, на очень скользкий холм, с которого мы начнем просто неизбежно скатываться туда, откуда, казалось бы, Европа уже давно ушла и навсегда. Но, возвращаясь к вопросу, а что практически делать, это должна быть комплексная программа. Надо привлечь, конечно, к ее разработке и специалистов, но главное, нужна политическая воля правительства, государств, понимающих, что не жертвуя ни в коем случае принципиально важными либерально-демократическими ценностями, потому что если ими пожертвовать, то нечего будет нам защищать, и тем не менее разработать мощную комплексную программу, которая включает и военно-полицейские методы борьбы, в частности, с исламским государством на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо показать арабскому и исламскому миру, что Запад сильнее. Все-таки на Востоке очень уважают силу. До тех пор, пока исламское государство будет выглядеть чуть ли не победимым и будет в своей пропаганде довольно, кстати, изощренной и тонкой показывать, что вот мы наследники тех древних поколений исламских халифов, и сбываются все предсказания наших пророков и так далее и тому подобное, в это будут верить. Исламское государство должно быть разгромлено. Боюсь, что никаких компромиссов, переговоров с ними, в отличие от многих других, даже и радикальных организаций, вести нельзя. Если они будут терпеть военное поражение, может быть, они запросят пощады, у них произойдет раскол, выделится какое-нибудь умеренное крыло, тоже так часто бывало, но, может быть, в данном случае этого и не произойдет.
Значит ли это, что, по вашим оценкам, нынешняя операция военная против исламского государства терпит поражение?
Не то чтобы терпит поражение, просто если она и закончится победой по признанию тех же вот американских лидеров, то это через много лет, может быть, закончится. Понимаете, нет этих лет. Вот то, что происходит, это отчасти результат вот затягивания этой ситуации, в результате которой для многих молодых людей им просто кажется, что на самом деле исламское государство непобедимо. Вот смотрите, весь Запад навалился и ничего сделать не может. Понятно, можно много говорить о том, почему это произошло, почему есть отчуждение, недостаточная интегрированность в современный мир исламской молодежи и так далее и тому подобное. Но в конце концов результат вот он. И пока исламское государство будет на подъеме, то будут учащаться и теракты за пределами даже Ближнего Востока. Это все одно с другим связано.
Об угрозе исламского терроризма говорил лондонский востоковед Андрей Остальский.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», четверг, 8 января, снова у международной тематики. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, посещая с визитом Германию, призвал западные страны действовать сплоченно в попытках добиться от России соблюдения условий договоренности о перемирии в Донбассе и шагов по урегулированию кризиса. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Все расходы по перелету и приему украинской делегации взяло на себя правительство Германии. Арсений Яценюк встретился, в частности, с вице-канцлером, министром экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Зигмаром Габриэлем. В рамках этой встречи было подписано совместное заявление о предоставлении кредитных гарантий в размере 500 миллионов евро. Арсений Яценюк заявил, что среди приоритетов использования кредита – восстановление инфраструктуры в восточных областях Украины. По словам Арсения Яценюка, кредит предоставлен на срок до 20 лет – по очень низкой процентной ставке. Премьер-министр Украины подчеркнул, то есть это реальный шаг помощи, о которой говорила Ангела Меркель несколько месяцев назад, когда была в Украине, и сейчас помощь перешла в стадию практической реализации. В четверг Арсений Яценюк был с воинскими почестями принят канцлером Германии Ангелой Меркель в ее резиденции. Выступая после переговоров перед прессой, канцлер Германии Ангела Меркель, перечислив возможные виды финансовой помощи Украине, заявила: «Премьер-министр Яценюк впечатляюще проинформировал меня о том, что уже сделано и делается по экономическим реформам на Украине. Все, что делается и что намечено, делается по-хорошему амбициозно и решительно. Я позволю себе назвать большим успехом сам факт принятия госбюджета Украины до наступления рождественских праздников. И новый украинский парламент показал своей работы, что Украина хочет продвигаться дальше по пути к построению демократического и транспарентного государства. Германия хочет со своей стороны поддерживать Украину на этом пути. К этой поддержке относится также и как цель восстановление территориальной целостности Украины. Ключом же к достижению этой цели являются Минские соглашения, и в этом господин Яценюк и я придерживаемся одного мнения». Ангела Меркель заявила далее о том, что министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии продолжают подготовительную работу для возможной встречи глав этих государств в Астане. Состоится ли такая встреча, покажут переговоры в ближайшие дни, заявила Ангела Меркель. Арсений Яценюк поблагодарил Ангелу Меркель за приглашение приехать в Берлин.
В 2014
году у нас есть очевидные успехи в борьбе с коррупцией, в частности в сфере энергетики. У нас в этом деле нет больше посредников и прибыли не текут больше в карманы олигархов. Украина не воспринимает помощь как подарок, а будет транспарентно отчитываться по использованию финансовой помощи и вернет все деньги всем кредиторам. Отвечая на пресс-конференции на упрек одной журналистки в конфронтационной риторике и в том, что такая риторика не оставляет возможности Владимиру Путину выйти из конфликта, сохранив лицо, Арсений Яценюк напомнил, что это Россия аннексировала Крым, совершила военное вторжение на Украину и не выполнила до сих пор ни одного пункта Минского протокола. Арсений Яценюк добавил: «Трудно дать возможность сохранить лицо тому, кто все время в маске, причем в циничной маске». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В наступившем 2015 году на Украине продолжится люстрация. Это процесс очищения власти от чиновников, занимавших руководящие посты и незаконно обогатившихся при президентстве Виктора Януковича. В стране действует специальный закон по этому поводу, и число люстрированных составляет уже несколько сотен человек. Многие чиновники, уволенные в рамках этого процесса, считают люстрацию несправедливой и собираются оспаривать увольнение в судах. На тему работал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Украина стала пятой страной на пространстве бывшего Советского Союза, принявшей и начавшей исполнять закон о люстрации. Для Киева это уже вторая попытка очистить власть. Первая была сделана после Майдана 2004 года, но закончилась неудачей. Ни один из соответствующих законопроектов так и не прошел Верховную Раду, причем последняя попытка была предпринята всего за год до Евромайдана в 2012. В итоге требования люстрации, то есть очищения власти от чиновников режима Януковича и людей, имевших связи с советскими спецслужбами, стало одним из основных во время протестов против отказа Украины от евроинтеграции. Несмотря на это, люстрационный комитет, который возглавил гражданский активист и журналист Егор Соболев, так и не получил официального статуса и работает на общественных началах. А закон об очищении власти был принят украинским парламентом лишь с третьей попытки. Положения закона в процессе его рассмотрения депутатами неоднократно менялись в сторону смягчения. В итоге люстрации на Украине должны подвергнуться лишь те руководители государственных служб, которые занимали свои посты при правлении Виктора Януковича в общей сложности не менее года. Более строгие требования применяются лишь к тем из них, кто занимал свой пост с начала Евромайдана, то есть с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, и при этом добровольно не ушел в отставку. Не попадают под люстрацию люди, занимающие выборные должности, в том числе президент страны. Не совсем удачно закончилась и логичная попытка начать люстрацию судей. Закон о восстановлении доверия к судебной системе был принят еще до основного люстрационного закона, однако в полную силу до сих пор не заработал. Большинство судей сейчас проходят проверку, а пленум Верховного суда Украины оспорил закон в суде конституционном. Петр Порошенко уверяет, что на Украине будут люстрированы более 300 судей, выносивших неправомерные и политически мотивированные решения. Однако самый одиозный из них, например, Сергей Вовк, приговоривший в 2012 году к 4 годам тюрьмы министра внутренних дел Юрия Луценко, по-прежнему занимает свою должность. Судьи, работавшие во времена Януковича, рассматривают сейчас и дела тех чиновников, которые оспаривают свою люстрацию. О недостатке у украинского руководства политической воли к очищению власти говорит и сам Егор Соболев.
Наши нынешние политические представители — это, с одной стороны, прямые соратники Януковича, которые смогли избраться в новый парламент, в первую очередь через мажоритарные круга, где они просто раздали много денег. Еще один спектр — это представители оппозиции во времена Януковича, которые, став властью после победы Евромайдана, честно говоря, сохранили большое количество привычек предыдущей власти. И третья часть нашего нынешнего политикума – это люди, пришедшие с Майдана или люди, пришедшие с фронта. Они имеют самую большую поддержку со стороны общества. Общество считает, что именно такие люди должны ломать вот эту отвратительную схему, что власть – это те, кто грабит своих граждан, а не те, кто им служит. И, конечно же, люстрация – это в первую очередь задача этих людей. Беда в том, что эта третья категория не имеет высшей власти. Часть из нас попала в парламент, часть на должности в правоохранительные органы, в Министерство обороны, но это не высшие должности. Наша задача — показать людям, что мы действительно хотим очищения власти, что мы не будем ее употреблять в личных целях, и тогда нам дадут еще больше полномочий.
По словам Егора Соболева, в минувшем году люстрация коснулась почти 400 чиновников. В новом году это число должно значительно вырасти.
Мы смогли, вопреки огромному саботажу, провести через парламент закон об очищении власти, и настоящая люстрация началась. Больше всего люстрировано прокуроров и налоговиков. В 2014-м, уже в самом конце, начался второй этап люстрации, проверки тех, кто остался на должностях. В частности, всем госслужащим будет задан самый главный вопрос нашего закона об очищении власти: какое у вас есть имущество и откуда вы его взяли? Вы и члены семьи, с которыми вы проживаете. Будет проверяться каждый человек, ему будут задаваться те же вопросы, по которым были уволены первые высокопоставленные госслужащие и правоохранители. Если человек был на высоких должностях начальника во времена Януковича, или если он происхождением из КГБ, и это не было установлено во время первого этапа люстрации, он должен быть уволен. Наш закон об очищении власти ставит главной задачей изгнание коррупционеров, изгнание людей, которые используют власть для того, чтобы обогащаться лично.
В списке люстрированных, впрочем, не только прокуроры и сотрудники милиции. Так, противники люстрации указывают на то, что в рамках закона об очищении власти был уволен глава Государственного космического агентства Юрий Алексеев, при котором космическая отрасль Украины, по мнению некоторых наблюдателей, развивалась вполне успешно. Также был люстрирован крупный военачальник, адмирал военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко, бывший советник-посланник миссии Украины при НАТО, один из сторонников придания официального статуса украинским добровольческим батальонам. Кабаненко, впрочем, является фигурантом коррупционного скандала с якобы выделенными ему 5 государственными квартирами. Сам он обвинение отрицает. Из чиновников, попавших под люстрацию, с которыми нам удалось связаться, Кабаненко единственный, кто не собирается оспаривать свое увольнение в суде. Николай Галомша, бывший заместитель сбежавшего после Майдана в Россию генпрокурора Украины Виктора Пшонки, утверждает, что рука об руку с активистами на Майдане сражался с Беркутом и считает закон о люстрации репрессивным и несправедливым. Тем не менее, Егор Соболев говорит, что внимательно изучал биографию и досье каждого попавшего под люстрацию чиновника и уверен, что все они ее заслужили.
Никто из этих людей не был люстрирован просто потому, что он плохой человек или что-то плохое говорил. Мы уволили их потому, что они либо занимали ключевые должности в правоохранительных органах, либо работали или учились в КГБ. То, что все они сейчас борцы с коррупцией, всего лишь слова и умение их перекрашиваться в любую минуту. У нас, знаете, сейчас никто не признает себя соратником Януковича. Все с ним боролись. Он опирался на конкретных людей, и они уходят и должны дальше уходить в соответствии с законом об очищении власти.
О том, что люстрации удалось избежать многим соратникам Виктора Януковича, говорят многие, в том числе и те люстрированные, с которыми мне удалось связаться. Почему это происходит?
Главная проблема нашей люстрации – это то, что президент Петр Порошенко не является ее сторонником. Он подписал закон исключительно из-за давления общества. Мне кажется, что он делает одну очень важную ошибку, сохраняя огромное количество людей Януковича на руководящих должностях. Примеры всех стран, которые проводили люстрацию, начиная от Чехии и заканчивая Грузией, показывают, чем больше людей приходит с новым мышлением, в первую очередь, тем больше у страны получается.
По большинству исков о восстановлении в должности после люстрации решения пока не приняты. Один из этих исков подал начальник Гусятинского райотдела Министерства внутренних дел Украины Александр Разизнаний. В разговоре с Радио Свобода Разизнаний заявил, что считает свою люстрацию несправедливой. На своей должности, цитата, он старался работать и менять ситуацию в лучшую сторону. Олег Кипер, бывший заместитель прокурора Ивано-Франковской области, отказался отвечать на вопросы Радио Свобода, отметив лишь, что оценку закону о люстрации уже дала Венецианская комиссия. Этот консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы, выступил с критикой некоторых положений закона об очищении власти. По мнению его экспертов, вина должна быть доказана в каждом отдельном случае, а не может подразумеваться только на основе принадлежности к той или иной категории чиновников. Сторонники нынешнего подхода к люстрационному процессу говорят, что он не позволяет чиновникам и сотрудникам спецслужб коррумпировать судей, которые в индивидуальном порядке рассматривали бы их дела. Всего люстрационную проверку на Украине, как предполагается, пройдут около миллиона госслужащих. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 8 января. 80 лет назад родился Элвис Пресли. В Беларуси отменен налог на биржевые операции по покупке валюты. На российском потребительском рынке ожидается повышение цен. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 8 января по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В полдень по всей Франции была объявлена минута молчания памяти о 12 погибших при нападении на редакцию журнала «Шарли Эбдо». Полиция ведет поиск предполагаемых преступников. 11-я по счету колонна из грузовиков отправилась из России на территорию Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемую сепаратистами. Удары с воздуха, возглавляемые Соединенными Штатами антитеррористической коалиции, поразили более 3000 объектов исламского государства в Ираке и Сирии, об этом сообщили из Пентагона. США объявили, что намерены сократить 15 военных баз, которые действуют сейчас в Западной Европе. Жертвами вспышки лихорадки Эбола стали, по последним данным, 8235 человек. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 8 января по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня впервые с начала года несколько укрепился курс рубля. За евро давали 72 рубля, за доллар 60 рублей 50 копеек. Потребительские цены в России в наступившем году по-прежнему будут расти. У микрофона экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов.
Согласно данным Федеральной службы статистики, инфляция по итогам минувшего года составила 11,4% против 6,5% годом ранее. Таким образом, темпы роста потребительских цен в России стали максимальными после 2008 года. При этом рост цен на продовольственные товары оказался выше уровня инфляции, а на непродовольственные гораздо ниже. Как прогнозирует министр экономического развития России Алексей Улюкаев, и в 2015 году инфляция останется двузначной. Цены на продовольствие в 2015 году также могут опережать общий уровень инфляции. Прежде всего существует опасение значительного роста цен на овощи уже весной, когда закончатся их запасы от российских производителей. В зоне риска также подсолнечное масло, яйца и отдельные виды макаронных изделий. Хотя в целом хлеб, как полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, не должен подорожать выше инфляции.
Радикального изменения цены на хлеб не будет. Его, в принципе, и не может быть по той простой причине, что в любом случае эластичность спроса существует некоторая, и торговля будет регулировать эту цену, исходя из того, что она заинтересована в сохранении оборота и отсутствии каких-то сложности с потребителями. Те предыдущие годы у нас цены на все, что угодно, росли, падали. Цены производителей, я имею в виду, сельскохозяйственных в первую очередь. А цены на продукты питания, в первую очередь на хлеб, они только росли.
При этом Александр Корбут признает, что рост цен на хлеб будет происходить, несмотря на то, что зерно в России на внутреннем рынке должно дешеветь. Причина этого во вводимых с 1 февраля фактически заградительных пошлин на экспорт зерновых из страны. На мясном рынке эксперты также не ожидают сильных потрясений. Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина говорит, что это связано с увеличением доли российских производителей.
У нас идет импортозамещение, активный процесс. У нас сокращается доля импорта на рынке свинины и на рынке мяса птицы. Доля импорта уже меньше, чем 10% по птице и порядка 15% по свинине. То есть снижается уровень зависимости от импорта. Рост цен будет. Вот сейчас мы видим сезонный рост цен, причем темпы роста цен больше, чем традиционно. Традиционно это было порядка 10%, а сегодня мы видим уже и рост цен 20%.
Тем не менее, Елена Тюрина прогнозирует, что темпы подорожания мяса в России в наступившем году опередят общий уровень роста потребительских цен.
Мы сегодня импортируем составляющие комбикормов, особенно белковые, да, то есть это и соевый шрот, и белки животного происхождения, растительного происхождения, которые используются при кормлении животных. А исходя из того, что у нас вырос курс доллара, изменился, да, курс рубля, то стоимость свиней и животных вырастет значительно.
Среди непродовольственных товаров наибольший потенциал роста цен у бензина. Эксперты полагают, что он может достичь 20%. Из-за резкого ослабления рубля многие эксперты прогнозируют значительное подорожание импортной бытовой техники и электроники. Примерно такая же ситуация на российском автомобильном рынке. Цены будут расти, но по-разному, говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Наибольший рост стоимости новых автомобилей придется на сегмент импортируемых в Россию автомобилей. И это повышение, я думаю, составит не меньше 30% в начале года. Что касается автомобилей, собираемых в России в рамках сборки на заводах иностранных компаний, думаю, что здесь рост стоимости будет меньше. И это будет обусловлено тем, что часть автокомпонентов уже закупается на территории России, а часть все-таки продолжает импортироваться. Что касается стоимости российских автомобилей, прежде всего автомобилей «Лада», «УАЗ», «ГАЗ», то, на мой взгляд, рост стоимости может быть меньше 5% в начале года. И это будет обусловлено тем, что российские автомобили имеют высокую степень локализации. Например, у «АвтоВАЗа» всего лишь 20% автокомплектующих завозится на территории России и произведено за границей. Что касается объема продаж новых автомобилей, то он, очевидно, будет снижаться.
Российские власти вряд ли смогут какими-либо административными решениями, если не остановить, то хотя бы замедлить подорожание непродовольственных товаров. На рынке же продуктов они уже готовы действовать. Министр промышленности и торговли России Денис Матуров заявил, что правительство может использовать существующий механизм заморозки цен на отдельно социально значимые продукты в случае их подорожания в течение месяца на 30% и более. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Белоруссии отменили налог на биржевые операции по покупке валюты. Курс доллара в обменных пунктах фактически сравнялся с официальным курсом Национального банка. Таким образом, власти фактически признали 30-процентную девальвацию, проведенную в конце декабря. Из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Налог в размере 30% был введен 20 декабря минувшего года для стабилизации ситуации на валютном рынке, после того, как население панически бросилось скупать валюту. Эксперты сразу же назвали это скрытой девальвацией. В обменных пунктах валюты доллар тогда стоил около 14 тысяч белорусских рублей, в то время как официальный курс оставался в размере около 11 тысяч. Изначально предполагалось, что налог будет действовать до 1 февраля. Однако 27 декабря президент Александр Лукашенко назначил новое правительство и руководство Национального банка. Существование 30-процентного налога де-факто устанавливало множественность курсов и вносило сумятицу в действия белорусского бизнеса. Организации белорусских промышленников и предпринимателей довольно резко выступили против налога на покупку валюты. Через 9 дней налог был снижен до 20%, а 5 января до 10%. При этом биржевый курс доллара, соответственно, дважды увеличивался на 7%, что позволило сблизить официальную и наличные котировки. Одновременно снижение налога на биржевые операции по приобретению иностранной валюты и официального обменного курса белорусского рубля направлено на сближение обменных курсов на различных сегментах валютного рынка и не приведет к увеличению фактического курса приобретения иностранной валюты для населения и предприятий. Так сказано в официальном комментарии Национального банка. Означает ли решение властей, что курс белорусского рубля теперь будет устанавливаться рыночными методами? На эти вопросы отвечает финансовый аналитик Сергей Чалый.
Фактически это, в общем, сведение двух курсов к одному. Фактически произошло постепенное приведение курса на бирже к тому, который сложился с учетом вот этого 30-процентного налога изначально. То бишь получилось так, что этот курс, который сейчас есть, он по-прежнему не является рыночным и равновесным. Это курс, который был выбран для того, чтобы остановить валютную панику населения, физических лиц. Это совершенно не означает, что этот курс он является тем самым, который бы свободно сложился на бирже с учетом спроса и предложения там импортеров и экспортеров. Вероятнее всего, он там как раз еще таким и не является, и, видимо, еще недостаточно этих 30% для того, чтобы весь спрос и предложение сбалансировать. Недостаточно было одних только этих 30% де-факто девальвации, которая для физических лиц случилась сразу, а панику погасила еще одна вещь, а именно резкое поднятие ставок по депозитам в белорусских рублях и введение вот этих всеми практически крупными банками антидевальвационных депозитов в белорусских рублях.
В начале 2011-го доллар стоил 3000 белорусских рублей, сейчас 14000. Почему?
Так устроена наша уникальная белорусская экономическая модель, которая в себе несет вот инструменты зародыши вот этой постоянного экономического кризиса. А темпы экономического роста и темпы роста доходов населения, они регулярно превышают равновесные темпы, постепенно теряется ценовая конкурентоспособность нашего экспорта, постепенно зарплаты становятся большими по сравнению с теми, которые могли бы не влиять сильно на экспортную себестоимость наших товаров, и периодически требуется вот эта вот корректировка для того, чтобы к этой ценовой конкуренции на внешних рынках вернуться, корректировка курса национальной валюты.
Торги 8 января на белорусской валютно-фондовой бирже принесли ожидаемые результаты. Официальный курс Национального банка фактически уравнялся с рыночным курсом в обменниках. Большинство экспертов уверены, что национальная валюта в наступившем году продолжит снижение. Более осторожные прогнозы говорят о 17 тысячах рублей за доллар к концу 2015 года. Но большинство предсказывает даже 20 тысяч. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Международные правозащитные организации и правительства нескольких стран продолжают критику властей Азербайджана, которые в конце минувшего года, 26 декабря, закрыли Бакинское бюро «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Преследование журналистов продолжается. Соединенные Штаты должны оказать серьезное давление на власти Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева, включая введение санкций с тем, чтобы дать понять, атаки на политических оппонентов режима неприемлемы. К этому призывает американский политолог, бывший заместитель государственного секретаря, ныне сотрудник института Джона Маккейна в Вашингтоне Дэвид Кремер. В статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, Кремер называет допросы сотрудников азербайджанской службы «Радио Свобода» вызовом Соединенным Штатам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
По мнению Дэвида Крэмера, со времени президентских выборов 2013 года режим Ильхама Алиева сделал ставку на репрессии в отношении оппозиции. Ситуация в Азербайджане значительно ухудшилась с октября 2013 года, когда Алиев заявил о своей победе на выборах. Сейчас в Азербайджане больше политических заключенных, чем в России и Белоруссии вместе взятых. В действительности в два раза больше. Это происходит потому, что власти страны стали жертвой паранойи и, по-видимому, верят, что им не придется расплачиваться за свои действия. За последние 15 месяцев все более очевидным становится антизападный, антиамериканский тон Баку, включая выпады против последнего американского посла в Азербайджане Ричарда Морнингстара. Я думаю, что азербайджанские власти не изменят свою позицию до тех пор, пока они не почувствуют, что им придется расплачиваться за атаки на оппонентов. И мне кажется, у западных столиц есть эффективные инструменты давления. Например, в июне нынешнего года в Баку будут проводиться первые европейские игры. Оставим в стороне вопрос о том, как Азербайджану удалось получить в 2012 году право на проведение этих игр. Не будем говорить об их бойкоте. Спортсмены, готовящиеся к участию в них, не должны страдать. Но, на мой взгляд, очень сильным жестом может стать бойкот этого мероприятия главами европейских государств. Подобно тому, как ведущие западные политические деятели предпочли не появляться на мероприятиях Олимпиады в Сочи, они могут игнорировать приглашение на игры в Баку. Еще одной мерой может стать применение санкций за нарушение прав человека, предусмотренных актом Магнитского, в отношении азербайджанских официальных лиц, причастных к преследованию оппозиции. Это может быть отказ в американских визах, замораживание активов этих людей в Соединенных Штатах. Господин Крэмер, в своей статье в Wall Street Journal вы говорите о неадекватной, по вашему мнению, реакции официального Вашингтона на преследование властями Азербайджана сотрудников бюро «Радио Свобода» в Баку. На мой взгляд, американская реакция со стороны посольства США в Баку и Госдепартамента, по крайней мере, первоначальная реакция, была мягкой и нерешительной. Поначалу было выражено беспокойство и разочарование действиями азербайджанских властей. Градус заявлений был повышен двумя днями позже, хотя он, на мой взгляд, все еще не достиг необходимого уровня. Я видел сильные заявления со стороны двух членов Конгресса. Частично наша задача состоит в том, чтобы дать больше информации членам Конгресса о том, что происходит в Азербайджане, поскольку эта проблема не ограничена границами страны. Это представляет все большую проблему для Соединенных Штатов. Но теоретически ведь можно понять Вашингтон, который, по-видимому, не хочет резко портить отношения со стратегически крайне важной страной, поставщиком энергоресурсов, партнером по операции в Афганистане. Неважно, хочет или не хочет Вашингтон замечать происходящее в Азербайджане, действия властей страны становится все труднее игнорировать. В такой ситуации уже уместно говорить не о том, что Госдепартамент хотел бы сделать, а о том, что ему придется сделать из-за акций властей Азербайджана. Они не оставляют Вашингтону особого выбора. Они бросают своими действиями прямой вызов Соединенным Штатам, и этот вызов требует, на мой взгляд, решительного ответа. Невзирая на то, что такой решительный ответ может подтолкнуть Ильхама Алиева в объятия Владимира Путина? Страны, которые граничат с Россией, выработали замечательные навыки в разыгрывании российской или американской карты в отношениях с Москвой и Вашингтоном. Соединенные Штаты, естественно, хотели бы видеть Азербайджан преуспевающим, сильным, демократическим государством с рыночной экономикой, государством, углубляющим интеграцию с Европой, одновременно поддерживая хорошие отношения с Россией. Плохие азербайджано-российские отношения не в наших интересах. Но если Баку пригрозит, что он отвернется от нас и повернется к Москве, в ответ на требования Вашингтона к властям Азербайджана уважать права человека, то я бы сказал, удачи вам на этом пути. Если современная Россия является страной, на которую они хотят делать ставку в будущем, им понадобится очень много везения. Говорит Дэвид Крэмер, сотрудник Института Джона Маккейна в Вашингтоне.
С Дэвидом Крэмером беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 80 лет назад родился Элвис Пресли, один из самых выдающихся эстрадных певцов 20 века. Во всем мире продано более 1 миллиарда пластинок и компакт-дисков с записью его песен. Если это и не рекорд, то выдающийся результат. В архивах «Радио Свобода» сохранилась программа, вышедшая в эфир в августе 1977 года, через несколько дней после смерти Пресли. Он умер в возрасте 42 лет от передозировки медикаментами. Вот фрагменты этой записи у микрофона «Свободы» Анатолий Давыдов.
Для большинства людей по всему свету Элвис Пресли был прежде всего исполнителем рок-н-ролла, и они, собственно, правы. Конечно, первым на этом поприще добился известности Билл Хейли, да и другие певцы, такие как Чак Берри или Литл Ричард, оказали на развитие этой области искусства известное влияние. Но королем рок-н-ролла стал и продолжал оставаться на протяжении ряда лет Элвис Пресли. Трудовая жизнь Элвиса Пресли началась очень рано.
Elvis, boy, tell us, before you got in this music business, what were you doing for yourself?
I was driving a truck.
Driving a truck?
Yeah, I was.
Это звукозапись одного из интервью, которые Элвис Пресли давал очень неохотно. Он был слишком робок и нерешителен. Репортер спросил, чем он занимался до того, как пришел в мир музыки. «Я был шофером грузовика», — ответил Пресли. В 1953 году Элвис Пресли захотел в день рождения своей матери сделать ей подарок. Пошел в студию звукозаписи, заплатил $4 и напел первую свою пластинку. Вот одна из двух песен этой первой пластинки — «Blue Moon of Kentucky». Сейчас, когда на личном счету Элвиса Пресли 150 пластинок, из них 89 долгоиграющих, когда 25 из этих пластинок были проданы в количестве более миллиона экземпляров каждая, когда всего по белу свету гуляет среди любителей Элвиса Пресли 320 миллионов проданных его пластинок, когда оборот от продажи их достиг 1,5 миллиардов долларов, первые успехи молодого тогда еще 18-летнего певца покажутся скромными. Но в то время Элвису казалось, что все это ему снится, что успех, зрители, первые концерты – это сказка, далекая от действительности. 27 июля 1977 года литературная газета писала о дельцах, о роковой роли, которую сыграли будто бы эти дельцы в судьбе Элвиса Пресли. Они безжалостно его якобы эксплуатировали, стремясь выжать из этой золотой жилы максимум дохода. Как иронически писала по этому поводу западногерманская газета «Вельт», Элвис Пресли, который, если верить литературной газете, оказался на свалке и вышел в тираж, мог бы купить, если бы захотел, такую газету, как «Литературная», со всеми ее редакторами в придачу на добрые 10 лет. Но Элвис Пресли не покупал газет, он пел. Вот последняя его песня «Moody Blue».
Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, what she's wanting through and through. She's a complicated lady, so call her my baby.
Архивная запись «Свобода», август 1977 года. Мой собеседник сегодня – московский историк музыки Андрей Гаврилов.
Как жалко, что нельзя сказать, что появление Элвиса Пресли стало одной из причин оттепели. Вот это было бы здорово, правда? Смотря что мы считаем оттепелью. Если мы начинаем считать с 1956-1957 года, то уже, если мне память не изменяет, в 1957 году Гаррисон Солсбери писал статье про то, что вот Элвис Пресли – это идол молодых жителей Советского Союза. Очевидно, он имел в виду Москву и Ленинград. Да, разумеется, Элвиса Пресли знали. Знали, потому что существовало зарубежное радио. Элвис Пресли звучал достаточно чисто, достаточно четко. Ну, не как с пластинки, но, тем не менее, по нашим советским понятиям, вполне достойно.
Андрей, он оказал какое-то влияние на советскую эстрадную музыку?
Несомненно, да. Но просто из общечеловеческих соображений, что все, что происходит в мире музыки, оказывает влияние на другие формы музыки, если они как-то соприкасаются. Я имею в виду, если человек с ними познакомился. Если мы никогда сами не слышали пение шаманов Южного острова Новой Зеландии, оно на нас не окажет влияния. Но если мы это слышали хоть раз, то рано или поздно где-то это как-то одной маленькой хоть ноткой, ну, аукнется. Да, конечно, оказало, но оказало очень опосредованно, потому что, во-первых, еще в СССР не началась волна независимой музыки, то есть независимой рок-музыки. На бардов он не оказал влияния. А когда независимая рок-музыка начала появляться, то есть, ну, уже были другие идолы и другие совершенно музыкальные интересы. А с другой стороны, на официальную эстраду он никак не мог оказать заметное влияние в том плане, что оно не могло быть замечено. Если официальные цензоры могли бы заметить что-нибудь у какого-нибудь исполнителя, ну, скажем, у Валерия Бадзинского чуть попозже, да, то этот номер тут же вычеркивался из разрешенных списков. Хотя есть одна грань музыки, которую почти неведома нам, потому что она не была никак зафиксирована, никак не записана, ничего. Ресторанная музыка, ресторанные музыканты, которых по советской традиции мы презрительно называли и называем лабухами, а на самом деле зачастую это были очень хорошие музыканты, вот они могли себе позволить петь песню Пресли или спеть песню в духе Пресли, потому что, разумеется, здесь цензура была намного-намного слабее.
Ну вот был Дин Рид, американский певец, которого вы помните наверняка, его называли «Красный Элвис», там, по понятным причинам, но он был вот желанный гость, лауреат премии Ленинского комсомола уже в зрелом Советском Союзе. Советского Элвиса Пресли не было, Иосиф Кобзон — это не советский Элвис Пресли.
Я думаю, что нет. Я думаю, что если уж проводить какие-то сравнения, то, прости господи, наверное, Кобзон ближе к Синатре.
Как вы относитесь к противостоянию Элвиса Пресли и группы Битлз? Вы на чьей стороне?
Вы знаете, насколько я понимаю, под конец жизни у Элвиса Пресли, говоря современным языком, с моей точки зрения, просто поехала крыша. Ничем другим у нормального человека желание стать почетным агентом ФБР я объяснить не могу. Я понимаю, активным агентом ФБР, ради бога. Если ты считаешь, что надо родину защищать от Джона Леннона и Поля Маккартни, вперед. Но вот получить там чуть ли не значок почетный пожарный города Сан-Луис, это, по-моему, какой-то бред уже. Начнем с того, что Битлз к нему относились с огромным уважением. А, они его пели, и б, именно они к нему приехали на эту тайную встречу в Грейсленд, а не он к ним, как любой исполнитель, любой певец, он не мог не быть завистливым. И когда он увидел, как эти четверо ребят, в общем, тут же смели все то, что он пытался для себя выстроить, он к ним испытал какие-то, мягко говоря, отрицательные чувства. Хотя, в общем, кроме того, что он их назвал агентами антиамериканизма и что им не место в Америке, я что-то не помню, чтобы он активно о них плохо отзывался. По-моему, по их музыке он проходился достаточно сдержанно. Я не знаю, как он мог к ним относиться после их распада. Все-таки Битлз не стало, Пресли остался. Но, по-моему, уже он потом уже видел в них скорее фигуры общественно-социальной жизни, нежели музыкальный.
Если бы он дожил до своего 80-летнего юбилея, ведь могло быть и такое. Что бы он пел сейчас, как вы думаете?
Мне кажется, что вообще, когда мы говорим про Элвиса Пресли, то надо все-таки вот различать двух разных Элвисов Пресли. Один – это тот бунтарь, революционер, который в чем-то перевернул мир эстрадной музыки. А второй – это человек с очень приятным голосом, который на том базисе, что построил первый бунтарь, на той славе, что ему обеспечил вот тот самый первый бунтарь, которого мы видели, например, в фильме «Форрест Гамп», там, этот второй человек становился все больше и больше обычным эстрадным певцом. Очень хорошим. Его все любили. Замечательно поет, но проникновенно и слезы на глазах. Но он стал просто эстрадным певцом. Но он и был бы эстрадным певцом. В конце концов, Фрэнк Синатра, который никого не спровергал, тем не менее, был просто эстрадным певцом всю свою жизнь и неплохо работал, неплохо выступал, неплохо творил, неплохо зарабатывал. Самое близкое, к сожалению, что сейчас можно как-то поставить рядом с тем, чем мог бы быть Элвис Пресли, я думаю, это Том Джонс, который совершенно спокойно работает, выступает, поет.
Из незатасканных песен Пресли что вам больше всего нравится? Какая есть хорошая, малоизвестная песня Пресли? Или таких нет?
Я говорю с изрядной долей критики по отношению к социальному статусу певца, по отношению к его месту и роли в общественной жизни. Что касается его как певца, я его очень люблю, очень часто слушаю. Как правило, или самые ранние его песни, или самые поздние. Мне, наверное, меньше всего нравится как раз этот гигантский средний период, когда вот начался этот чёс в Лос-Анджелесе, когда пошли эти чудовищные фильмы с его участием. Вы знаете, на кого он мне сейчас напомнил? Маяковского, как ни странно. Блистательный ранний период, трагичные, очень хорошие, самые последние стихи, ну и, в общем, ну, мягко говоря, несколько сомнительный средний период. То же самое у Пресли. А что касается неизвестных песен, но мне кажется, что все больше и больше выползает сейчас, учитывая, что Пресли уходит в историю, то я бы, конечно, вспоминал его ранний период. Есть замечательные ранние его песни, не обязательно рок-н-ролльные, а вот то, что мы говорим, так как бы эстрадные, но спетые, искренне спетые, вот с таким чувством, но что просто сейчас мало кто поет. Есть одна запись, которую я мечтаю найти уже лет 30, наверное, я слышал один раз в жизни. Найти не могу. Это был концерт Элвиса в каком-то американском городе, когда заболела его хористка, которая была на бэк-вокале, одна из девочек. Спешно позвали в этом городке девочку, которая знала его репертуар и умела петь. Но всем на горе она оказалась из церковного хора. И она не обладала навыками эстрадного пения. И когда нужно было начать подпевать, она включала свою голосину, тут же забивает всех остальных, включая и самого певца. И вот в фонограмме слышно, что на втором припеве, вторая, когда она вступила, Элвис перестал петь, а просто заржал в микрофон. Она, как в тетерев, ни на что не обращая внимания, продолжала своим мощным церковным госпельным голосом петь то, что ей было написано. Весь зал, вся сцена, все хохотали от того, как она это делала. Замечательная была запись. Элвис был на высоте общения с публикой. Прекрасная была запись, найти не могу.
Для гостя нашего эфира из солнечной Москвы Андрея Гаврилова не может прозвучать эта запись. Что послушаем?
Как ни странно, абсолютную классику. Одно из двух на ваше усмотрение. Или «Hound Dog», то есть песня, которая заставила весь мир говорить о том, что он непристоен, что он отвратителен, что он гадок. И, кстати, он извинялся в следующей телепередаче за манеру исполнения этой песни, за движение бедрами. Или, если что-нибудь нужно более ласковое, то «Heartbreak Hotel». You ain't nothing but a hound dog, a crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, a crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high.
В 80-летие со дня рождения Элвиса Пресли мы обсуждаем его творчество с историком музыки Андреем Гавриловым и слушаем некоторые яркие композиции этого выдающегося певца. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 8 января, подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго. Оставляю вас с голосом Элвиса Пресли.